Каждый день в эфире «Липецк ФМ» разговор о том, что важно, и о том, что происходит. Визави. Только интересные гости.
3 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ОМОН. Сегодня у меня в гостях человек, чье имя и боевой путь неразрывно связан со службой в мобильном отряде особого назначения. Это заместитель командира отряда ОМОН, управления Росгвардии по Липецкой области, полковник полиции Олег Николаевич Лунев. С ним поговорим о подготовке бойцов ОМОН, условиях переквалификации сотрудников, откроем книгу памяти и выясним, как могут бойцы проводить свое свободное время. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и начать бы хотелось прежде всего с поздравлений. Спасибо, что сегодня ваш профессиональный праздник пришли к нам на эфир. И пожелание всяческого благополучия и легкой боевой вахты вам и вашим коллегам хотелось бы от всей команды Липецк ФМ передать. Олег Николаевич.
Спасибо большое.
И хотелось бы в продолжение начать с вашего боевого пути. Знаю, что очень много служебных командировок было у вас, и приходилось вам нести боевую вахту в удаленных точках. Расскажите, пожалуйста, о том, почему в свое время решили выбрать такую непростую службу и как развивался ваш боевой путь.
Ну, наверное, начнем сейчас с вооруженных сил. В вооруженные силы я призвался в 93-м году. Служил в Тульской 106-й воздушно-десантной дивизии. 1,5 года срочной службы. Потом я служил в Югославии в 629-м отдельном пехотном батальоне. Это ограниченный контингент российского войска ООН в Югославии. Вот сектор Сараева, это Босния и Герцеговина. Ну и по завершении службы по контракту решил свою службу связать с ОМОНом. Я пришел в 96-м году в ОМОНе. Вот в этом году, как 25 календарей у меня было в июне месяце. 25 лет я отслужил в ОМОНе. Сейчас продолжаю служить. За это время я находил 17 командировок на Северном Кавказе. Из них 6 по полугоду. Ну, а остальные командировки 2-3 месяца были. Разные республики Северного Кавказа. Это Чеченская республика, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия. Ну, все республики объездили мы с отрядом.
Олег Николаевич, прямо сейчас я могу увидеть, что есть у вас не только ведомственные награды, но я так понимаю, что и госнаграды. Расскажите, за что были получены?
Ну, это мероприятия, проведенные в составе отряда. Это такие, как выставляли заслоны, были, выставляли засады, секреты, были уничтожены боевики, были найдены схроны, поэтому был представлен наградам.
Кстати, надо отметить, что у вас получается 25-летний юбилей вашей службы в ОМОН. У вас дополнительный праздник сегодня получается. И еще раз, конечно же, поздравления от нашей команды Липецк ФМ. Если говорить об истории праздника ОМОН, давайте вспомним немного, перевернем, так сказать, календарную страницу. Когда и в связи с чем вообще, в принципе, всероссийский праздник ОМОН был зарегистрирован?
В конце 80-х годов. Так политическая обстановка складывалась в стране, что страна нуждалась в таких подразделениях, в частности, как ОМОН. В 1988 году были образованы первые отряды. Это было 12 отрядов, в основном это были столичные, в бывшей Советской Республике были отряды набраны. А спустя 5-10 лет уже в каждом областном центре были созданы свои отряды. Наш отряд образовался в 1993 году, 5 апреля. Первым командиром был Катасонов Виктор Петрович, подполковник милиции. На его долю в основном легла, ну, это первоначальный этап становления отряда, это укомплектование штата отряда офицерами, бойцами, вот, плюс техника, вооружение и так далее. Вот это самый первоначальный этап был. Потом второй этап, я считаю, основополагающий для отряда, это начало чеченской кампании, второй. Вот именно второй кампании. В связи с тем, что после первой кампании личный состав отряда омолодился. Ушла часть сотрудников у нас в разные сферы деятельности, на другую работу. Плюс в 2000 году срок командировки изменился. Начали уже ездить по 3 месяца. То в первой кампании ездили 1,5 месяца, тут начали ездить уже по 3 месяца. Первые потери отряд понес в 99-м году. Это событие Дагестанской республики, село Новолакское. Там мы потеряли 2 ребят. Это впоследствии им присвоили звание Героя России. Это Андрею Теперику и Эдуард Белану. Также в том бою было порядка 25 человек, которые ранены и контужены. Ребята сутки находились в окружении. Ну и далее уже, начиная спустя там с 2002 года, срок командировки увеличился до полугода. Начали ездить по 6 месяцев в командировке. Ну, помимо того, что отряд выполнял задачи на Северном Кавказе, мы выполняли задачи здесь, в Липецкой области. В Липецке, нас никто ответственности не мал. Ездили полгода здесь, полгода в командировке. Полгода здесь, полгода в командировке.
Кстати, в продолжение тем, давайте о задачах поговорим. Основные задачи, которые стоят сейчас перед современным бойцом сотрудника ОМОН, это что за задачи, о чем мы говорим?
Ну, первая задача – это участие в контртеррористической операции. Вот, это, значит, задержание вооруженных преступников. Вот, это, значит, осуществление охрана общественных порядков при проведении культурно-зрелищных мероприятий, таких как концерты, вот спортивные, это футбол, обеспечение охраны общественных порядков, плюс сопровождение, осуществляем силовое сопровождение сотрудникам МВД, это уголовный розыск, это оперативных сотрудников по борьбе с экстремизмом, терроризмом.
Силовая поддержка, да, вы говорите,
да,
об этом?
Да, это именно силовая поддержка. Также работаем с сотрудниками ФСБ, Следственным комитетом, осуществляем силовое прикрытие данных сотрудников. Чисто работаем на задержание.
Олег Николаевич, вы уже предысторию создания липецкого отряда ОМОНа рассказали, и в связи с этим вопрос такой. Есть ли, например, сейчас в отряде сотрудники, которые еще с 93-го года остаются в рядах? Может быть, 94-го, 95-го? Вот такие старожилы в отряде сейчас есть?
Да, такие сотрудники остались. Их 3 человека, 2 офицера, 1 старший прапорщик. Ребят служат, здоровье позволяют, стремление к службе есть. Так что такие люди остались, до службы верны своей службе, верной ОМОНу.
То есть это такое взаимопроникновение сейчас опыта и молодости. Вы говорите о том, что состав периодически омолаживается, но это естественный процесс, но тем не менее есть сотрудники, которые уже с таким колоссальным опытом, вот начиная с 90-х годов, все равно в составе отряда остаются. А есть ли иногородние или только липчане, вот выходцы из Липецкой области в составе отряда?
Ну, у нас ребят как из Липецки, так с района в Липецкой области. Плюс у нас есть люди, которые в ближайших областей служат. Это Тамбовская область, Воронежская область, Тульская. Есть такие ребята, да, которые служат сюда, переехали по разным причинам. Кто женился сюда, переехал за женой, кто просто захотел служить в ОМОНе, как, вот, допустим, Тамбовская область, Петровский район. Тут от нас буквально там 30 километров, поближе к нам сюда. Вот, так что у нас есть такие ребята
иногородние. Такие истории бывают. Обычно всегда жена за мужем следует, а здесь наоборот получается.
Получается наоборот,
семейные традиции.
Такой, да.
Друзья, если вы только что к нашему эфиру присоединились, я напоминаю, что у нас в гостях заместитель командира отряда ОМОН управления Росгвардии по Липецкой области, полковник полиции Олег Николаевич Лунев. Мы продолжаем. Олег Николаевич, про подготовку бойца ОМОН я не могу вас не спросить. Когда боец поступает на службу, то где и в каком объеме первоначальное обучение он проходит? Ведь нельзя же в одночасье прийти и сказать, вот я хочу служить в составе отряда ОМОН и сразу стать первоклассным специалистом. Ведь для этого, соответственно, как минимум первоначальная подготовка-то нужна.
Да, конечно. Тут еще надо акцентировать внимание на то, что прежде чем служить в ОМОНе, человек должен пройти в военно-врачебную комиссию. Он направляется первоначально в военно-врачебную комиссию. Там же он проходит ЦПД, это Центр психологической диагностики. Центр психологической диагностики включает в себя еще прохождение полиграфа. После того, как сотрудник все это проходит, если он действительно по этим критериям годен к службе в ОМОНе, потом он начинает стажировку в отряде. За ним закрепляется наставник. Это из числа подготовленных сотрудников, наиболее подготовленных сотрудников. Или же командиры, его непосредственно командиры отделений, командиры заводов, которые непосредственно 3 месяца над ним берут шефство. И, соответственно, он согласно индивидуального своего плана на каждый день, который расписан, он этим планом занимается. Но он не отрывается от коллектива. Как он идет подразделение взвод рот, он занимается вместе уже с действующими сотрудниками по программе. Там физическая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка и так далее. Все эти дисциплины проходят. То бишь на первые полгода мы его обучаем внутри подразделения своего. А потом уже второй этап. Он проходит аттестационную комиссию в отряде. Если командиры и руководство отряда видят, что человек достоин служить в подразделении, то мы его направляем уже на обучение в учебный центр. Ну, учебные центры раньше были в системе МВД, это наш. Тут в Липецке был МВД-центр. Сейчас формируются учебные подразделения при воинских частях в Московском округе, в основном это Подмосковье. Люди набираются с разных регионов ЦФО, и там непосредственно они проходят обучение 4 месяца. После этих 4 месяцев они опять сдают экзамены, зачеты, опять по дисциплинам. Физическая, психологическая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, тактика по связи подготовка. Ну, практически там порядка 12 дисциплин. Везде они сдают зачеты.
После все этого, очень серьезно, судя по тому, что вы рассказываете.
Выносится вердикт им, готовы они, не готовы. Зачем они проходят обучение? Для того, чтобы они имели право ношения огнестрельного оружия. То бишь мы могли их направлять там, на командировки на Северный Кавказ или здесь. То, что связано с вооружением. Что они имеют право, действительно прошли подготовку, и они психологически подготовлены, физически и так далее.
Вы знаете, вот такой вопрос сейчас возник чисто теоретически. Возможно, я на таком обывательском уровне спрошу. Предположим, сотрудник ОМОН, минер-подрывник, например. Возможно ли, в принципе, такая история, ситуация, что человек, служа по одной специальности, потом, заинтересовавшись работой коллег, например, решил перейти в кинологическую службу? В принципе, бывают такие эпизоды, или это что-то из разряда фантастики, такого, в принципе, быть не может?
Ну, тут опять зависит человек. Если вакантность появилась в отряд, человек служит не первый год, и вдруг появилась, допустим, там вакансия там, кинолога.
Это
и
возможно, в принципе.
Это возможно, да. Опять мы исходим из того, насколько человек подготовлен. В принципе, мы можем его переместить с одной должности на другую. Это редко, но практикуется. Вот. Опять же, мы смотрим на его психологическое, там, скажем, ну что такое сапер-взрывотехник? Это, в первую очередь, психологическое вот состояние человека. Вот. Если брать
определенный набор качеств, соответственно,
конечно,
определенная подготовка, обучение, ну все то, о чем вы сказали.
Да. И плюс у нас такие же есть специальности, как, допустим, снайпера, высотники, гранатометчики, пулеметчики, которые люди непосредственно первоначально проходят обучение в отряде, потом едут в учебный центр, именно непосредственно по этим специальностям они там проходят обучение. Также, когда человек уже стоит на должности, у него раз в 3 года идет повышение квалификации. Он опять едет в учебный центр, с ним там через 3 года опять собирают со всех регионов ЦФО, собирают учебные группы, и они также проходят повышение квалификации по своим специальностям.
А в Липецком отряде за всю историю его развития вот подобные случаи переквалификации сотрудников были? Можете сейчас припомнить?
Ну, что касается сапер-взрывотехников, то нет. Таких не было. То, что переходили с должности бойца на снайпера, то да. Потому что человек приходил со спортивным разрядом с гражданки. Вот, он служил там 3-4 года у нас. И потом вдруг освобождалось место снайпера. Мы набирались числа тех, которые действительно могли хорошо стрелять. А если тем более был разрядник по стрелковой подготовке человек, то, соответственно, мы встали на эту должность. У нас есть очень сильный инструктор непосредственно по огневой подготовке, который отбирает, рекомендует, вот в частности, вот именно по снайперам, что касается. Вот. Есть инструктор, который занимает физическую подготовку. Тот непосредственно занимается там, подготовкой команды там, на различные соревнования, потому что в борьбе, там, ну, по единоборствам.
Да, мы внимательно следим за спортивными соревнованиями, где наши росгвардейцы участвуют, и всегда приятно отмечать ваши успехи и победы. Олег Николаевич, сегодня в самом начале эфира вы упомянули историю, которая произошла 5 сентября 1999 в Новолакском. Андрей Теперик, Эдуард Билан погибли в том бою с боевиками. И когда мы говорим про 3 октября, про День ОМОН, это, конечно же, не только праздничная дата, но это еще и День памяти сотрудников, бойцов ОМОН. И если мы посмотрим книгу памяти, которая есть на сайте Росгвардии, то найдем там много имен ваших коллег, ваших бойцов, которые с боевых дежурств, к сожалению, не вернулись. Об этой книге памяти хотелось бы чуть подробнее поговорить, кого мы сегодня в этот день вспоминаем.
Ну, у нас погибло 6 сотрудников. Вот, большинство из них я знал. Застал я и с ними служил непосредственно, в том числе бывший мой командир взвода. Вот, Заев Владимир Николаевич. Ну, мы вот упоминали. Это 2 героя России наш. Андрей Теперик, Эдуард Белан. Плюс у нас погибли. Волокитин погиб у нас. Кстати, вот отдельно хотелось именно по нему вот сказать. То, что это человек, который погиб у нас в 2002 году. Это при подрыве. Они ездили, ребята, с целью в Ханкалу, с целью получения медикамента. Он с нами ездил как врач. И подорвалась машина «Буханка» на фугасе. Там было, помимо наших ребят, еще был карельский сводный отряд этого «Буханки». В общей сложности было 8 человек. Кто-то получили различные ранения. И вот этот Волокитин Александр Вячеславович оказал им первую помощь. Вот практически всем под обстрелом оказалась первая помощь. Хотя сам был раненый. И вот он находился, получил ранение 24 августа 2002 года. И спустя 10 месяцев он скончался 22 июня 2003 года от потери крови. Он погиб. Долго врачи боролись за его жизнь. Но вот то, что спас других ребят, оказывая медицинскую помощь, а сам в итоге и потом впоследствии скончался.
Кстати, насколько я помню, мемориальная доска в память Александра Волокитина и Эдуарда Борисовича Билана, они вместе на этой мемориальной доске размещены.
Они были оба прикомандированы к нам с поликлиники УВД. Также хотелось вспомнить старшего сержанта Богословского Михаила Феликсовича, который погиб 22 июня 1998 года. Капитан Заев Владимир Николаевич, я же упоминал, 24 мая 2004 года. Вместе с ним погиб в этот же день Халуцкий Павел Владимирович, прапорщик полиции. Вот 6 человек, которые у нас на данный момент, ребята, погибшие. Плюс третья часть где-то отряда, которые получали различные ранения. Опять же, в период северокавказских этих мероприятий, командировок, ну и плюс контузии.
Олег Николаевич, нужно еще отметить, что вы эти дни памяти чтите, и ваших сотрудников, ваших коллег всегда можно встретить у мемориалов, у обелисков, на собственных местах захоронения ваших коллег, бойцов. Вы приходите, возлагаете цветы, и об этом мы также рассказываем в СМИ. Насколько я знаю, это такая традиция у вас есть.
Да, обязательно такая традиция есть. Она есть как у нас, так и в других отрядах. Мы также оказываем финансовую поддержку, где-то просто психологическую, да и просто такую поддержку оказываем членам семей погибших сотрудников. Бывает то, что люди обращаются с той или иной просьбой, оказываем помощь, в том числе, ну, грубо говоря, где-то именно физическую помощь оказать, где-то материальную оказываем помощь. Не забываем мы членов семей погибших наших сотрудников.
Олег Николаевич, давайте с такой тяжелой темы перейдем на более современную. Это прозвучит сейчас вопрос от наших подписчиков, когда готовилась к эфиру, в том числе мы советовались и с ними, что спросить у вас. И вот такой вопрос прозвучал. Всегда, когда мы представляем бойца ОМОН, это человек, одетый по форме, на фоне спецтехники, чем-то вооруженный, но мы забываем о том, что, по большому счету, это такой же человек, и, как правило, человек современный. И вот вопрос такой, а пользуется ли сотрудник ОМОН, разрешено ли сотруднику ОМОН пользоваться социальными сетями и переписываться в мессенджерах? Это, в принципе, возможно?
Ну, вы практически ответили сами на этот вопрос. Да, сотрудник нашего подразделения, такие же обычные люди.
Теперь хотелось бы, чтобы вы ответили.
Да. Данный вопрос относится к сфере личного пространства человека. Но при этом сотрудник должен учитывать те требования, которые предъявляются к нему при поступлении на службу. Это не допущение разглашения служебной тайны или служебной информации. Но так люди общаются, да. Ну, есть свои «но», о чем я только что сказал.
Есть свои «но», мы не будем их уточнять. Сам факт того, что это допустимо.
Допустимо без разглашения служебной тайны.
Однозначно. Да. Записали, зафиксировали. Ну и продолжение темы того, что сотрудник ОМОН – это простой обычный человек, в частности, на отдыхе. Выходные-то у вас бывают, Олег Николаевич?
Ну, конечно, бывают выходные, как у всех людей бывают.
Вот как сотрудник ОМОН может провести свой выходной? Ну, давайте на вашем примере. Что это? Знаю, что некоторые предпочитают рыбалку, уезжают куда-то на дачу, чтобы побыть с родными, там, посидеть в тишине. Кто-то выбирает более какой-то, может быть, драйвовый способ, какие-то спортивные состязания, соревнования. Кто-то предпочитает охоту. Ваш лучший способ провести свободное время?
Ну, я люблю, допустим, читать. Вот люблю читать, да, когда появляются...
Не только Уголовный кодекс?
Нет, конечно, не только Уголовный кодекс. Вот. Мне нравится, вот, допустим, военная история, то, что связано. Вот недавно прочитал два тома. Это маршал Жукова «Воспоминания, размышления». Вот, два тома вот прочитал. Довольно-таки начинается его биография. Родился, где, как проходили первые его бои, ну и события разные, где он принимал участие, командовал фронтами. Очень интересно. Вот. Там это именно вот документальная литература. Ну, плюс еще нравится, ну, выходных бывает не так уж много, но, тем не менее, стараемся проводить семью на отдыхе. Ну, это, в частности, выезжаем в деревню, там, на свежий воздух, охота, рыбалка, опять же, работа по огороду, тем не менее, тоже, особенно, когда с командировки приезжаешь.
Это тоже способ очень... переключиться, да,
да? Да, 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 особенно с командировки, прям как-то хочется что-то покопать, я не знаю, там, ну, помочь там родственникам.
И семья довольна, что глава семьи дома может что-то покопать и привести в порядок.
Ну, однозначно, наверное, думаю, что да.
Это, наверное, нужно членам семьи спрашивать. Однозначно. Олег Николаевич, вы так интересно рассказали про маршала Жукова, что даже саму захотелось перечитать. Я думаю, что такие книги будут полезны не только сотрудникам ОМОН, но и журналистам в том числе. У нас есть еще немного эфирного времени. Хотелось бы, чтобы сейчас от вас какие-то добрые слова и пожелания в адрес ваших коллег прозвучали в этот праздничный день.
Ну, в первую очередь, хотелось бы поздравить наших уважаемых ветеранов, действующих сотрудников, их родителей, жен, детей. Пожелать основное, что человек, это крепкое здоровье, удачи, мирного неба над головой. Ну и в нашей жизни, чтобы побольше было оптимизма.
Ну, какое замечательное пожелание, Олег, да, Николаевич. Пусть действительно будет побольше,
да,
оптимизма.
Побольше оптимизма обязательно.
И здоровья в такое непростое сейчас у нас постковидное время уже. Вам всяческого благополучия, легкой боевой вахты и обязательных возвращений с боевых дежурств.
Спасибо большое.
Я напомню, что у меня сегодня в гостях был заместитель командира отряда ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области, полковник полиции Олег Николаевич Лунев. Я Алена Мещерякова. На этом с вами прощаюсь. Обязательно услышимся на Липецк-ФМ.
Каждый день в эфире Липецк-ФМ разговор о том, что важно и о том, что происходит. Визави. Только интересные гости.